Се бо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Дальше. Се бо истину, все вместе говорите про себя, се истину любил еси, безвестная и тайная премудрости твоя явил миси. Се ты восхотел, чтобы истина была во внутренности моей. И в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Вот тот случай, когда чрезвычайно сложно понять смысл текста. Вот внутренность обозначается вот таким вот словом – тухот. Что оно значит? Вообще непонятно. Но всего два раза встречается в писаниях, и каждый раз проблемы с ним. Непонятно, как переводить. Вот что делать в таких случаях? Что мы, помните, что мы делаем в таких случаях, когда слово встречается, скажем, один раз, например. Да, проверяем, что такое корень, значение корня. Вот находим корень, соответствующий глагол, означает покрывать, скрывать, обкладывать и, наконец, обмазывать. Смотрим, ну как же вот обмазывать? Причем здесь обмазка во внутренности, то есть в обмазке моей. Какая обмазка? Причем обмазка? А в книге Левит написано и подробно изложено, что делать, если твой дом заболел. Дома строили из камня. И вот на камне появлялись, ну как переводят, ну да, пусть так будет, пятна проказы. То есть какой-то вот камень начинает болеть. То есть к нему прививается какая-то зараза. Какие-то вот такие вот специфические пятна появляются внутри твоего дома. Полагалось призвать священника, соскабливали все вокруг, вынимали этот камень больной, вставляли вместо него другой и обмазывали, написано, обмазывали прахом. Ну, имеется в виду прах, которому придана вязкость. А слово «прах» у нас вообще где возникает в таком важном контексте? В каком месте, не помните? Создание человека, да. То есть, как тело человека – дом, в котором живет Дух Божий, так и дом человека есть продолжение его тела. И за домом, вот женщины это, наверное, должны понимать лучше нас, но это обязательно должны понимать все, кто не бомжует. Вот. За домом полагалось ухаживать, как за живым существом, и следить, как за своим телом, обмазывать его прахом, которому придана вязкость. И дом человека живой, и храм Божий живой. Я когда читал тексты о том, как нужно строить храм, как строили храм в Иерусалиме, вот много становится понятно из архитектурных приемов, которые были применены, что, конечно, этот нужно было построить живое целое. И вот согласно книге Левит, когда лечили жилище, его обмазывали от глагола туах, обмазывали его внутренность, внутреннюю обмазку вот этим составом праха. То есть этим словом внутренность. Очень специфическим, я не знаю, какой ему термин подобрать лучше, поэтому так долго вам объясняю. Этим словом назывался внутреннее покрытие, аналогично внутренностям нашей плоти, которая сама покрывает дух жизни. Вот есть человек и душа, дух, но где-то же она переходит, вот есть же какая-то тончайшая пленочка, мембрана, представимая, конечно. Потому что жизнь пронизывает каждую клетку. Но вот есть же такая пленочка внутренняя, где тело соприкасается с душой, и там вот еще той же пленочка там, где дух соприкасается с душой. Так вот туда ты мне положил истину. То есть Господь под глубокие покровы, в самую внутренность плоти человека, туда, где как бы кончается плоть и сокровенно начинается дух, туда вложил пророку Господь свою истину. И премудрость – это, вообще-то говоря, та сфера, куда надо каким-то образом входить. К этому надо стремиться, хотя бы знать, что такое есть. Вот будет в тебе жить Дух Божий. Когда? А вот когда вот твоя обмазочка-то внутренняя будет в порядке, когда ты будешь следить за ней. Се ты восхотел, чтобы истина была вот в этой внутренности, в этой внутренней обмазке моей, в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Можно, ну пусть будет в сокровенном, но это вообще-то глагол означает ограждение от чего-то внешнего, нечто даже секретное. То есть, я говорил вам, вот я виновности извержен, и во грехе зачала меня мать моя. Никакого самооправдания, наоборот, это самообличение. А ты восхотел, чтобы истина, я в таком грехе вообще зачат и рожден. И ты во мне захотел, чтобы истина жила. Туда мне вложил истину. Вот. Причем дал знать, ты мне дал знать свою премудрость. Смотрите, в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Что такое библейское знать? Помните? Я знаю премудрость, а премудрость знает меня. Ты дал знать мне премудрость в области огражденной. Вот сколько у нас впечатлений от внешнего мира, которые колеблют нас. В миру мы живем или в монастыре. Треплет нас туда-сюда. А Давид говорит, так а мне-то было дано вот это. Ну, вы знаете, какой бурной жизнью он жил, да? Это жизнь сплошь сотканная из необыкновенных событий и испытаний. А все равно было место ограждения, где Бог дал знать ему премудрость. То есть ты мне вот это все дал, а я грубо согрешил. Вот, каждый верующий человек, ну, Давид это, конечно, это религиозный гений, мы можем сказать, пророк и так далее, ничего подобного. Каждому верующему человеку Господь дал себя знать. Кому больше, кому меньше. Но все, кто здесь сидит, верующими себя полагает, является верующим, всякому Господь дал себя знать. А мы грешим. Вот покаянный такой импульс, какой идет. И вот тема очищения души, как излечение дома, продолжает свое развитие. Се ты восхотел, чтобы истина была во внутренней обмазке, во внутренности моей. И в загражденном, в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Окропишь меня иссопом, и буду чист. Омоешь меня, и паче снега убелюсь. Интересный глагол «кропить» – это вообще-то глагол «грешить». В другой форме – это приносить жертву за грех, то есть очищать от греха, очищать от нечистоты, и по контексту, уже в конце этой цепочки смысловой, идет «кропить». Когда нас ходит, священник кропит, он может так вспомнить, что вообще то, что он делает, по-еврейски исходное значение – это «грешить». Так вот, ритуал излечения дома, когда заменяли больные камни на здоровые и производили внутреннюю обмазку, именно и завершался таким кроплением. Сказано, священник окропит дом кровью птицы и водой живой, имеется в виду живой проточной, и иссопом. Помните, вода и кровь, где появляются у нас в Новом Завете? Из раны истекла вода и кровь. Вот все как связано, видите? Еще раз, чем заканчивается ритуал очищения дома? Священник окропит дом кровью птицы и водой живой, и иссопом. Как излечивает внутренность дома от проказы, так излечи внутренность души моей до сакральной чистоты. Буду чист. Чист имеется в виду в данном случае термин, который обозначает религиозное очищение, сакральную чистоту. Как излечивают внутренность дома от проказа, так излечи внутренности души моей до сакральной чистоты. И этот образ души, как внутренней клети, прозвучит в Евангелии. Вот она, внутренняя клеть-то, смотрите, войди во внутреннюю клеть, войди в комнату. Когда молишься, войди куда? В комнату твою. Вообще-то греческий термин как раз и обозначает внутреннее помещение. Внутреннее, не просто комната, комнаты разные бывают. Внутреннее помещение. Войди в комнату твою и затворив дверь. Смотрите, он говорит, в закрытом ты дал знать мне премудрость. Вошел? Вошел. Войди в комнату твою, вот в эту внутренность, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Вот Давид был из тех праведных, кто умел входить в эту внутреннюю клеть. Вопрос, при чем тут иссоп? Почему именно иссопом полагалось кропить дом, который лечили? Кто помнит, когда впервые появляется иссоп? Травка такая душистая. Ее использовали как крапила. То есть не было искусственного крапила там из шерсти, из там чего-то. Нет, живой травкой крапили. Вот. Когда появляется иссоп, не помните? Значит, иссоп, значит, по-еврейски эзов. В качестве крапила эзов, иссоп, восходит к событиям исхода, когда нужно было кровью пасхального агнца отметить дома израильтян. Вот текст из книги «Исход». «Возьмите пучок из сопа и обмакните в кровь, которая в сосуде, и коснитесь перекладиной двух косяков от крови, которая в сосуде». Это кровь пасхального агнца. «И пройдет Яхве поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на двух косяках, и пройдет Пасах». Отсюда Песах, наша Пасха. Прохождение мимо. «И пройдет Яхве мимо двери, и не даст истребляющему», какой-то вот ангел истребляющий, «войти в дома ваши, чтобы поражать». Чего просит Давид? «Окропи меня иссопом, кровью и водой». Как, помните, как лечили дом? Лечили дом кровью и водой. «Окропи меня иссопом, как сакрально очищает дом души. Окропи меня иссопом в память, как мы кропили кровью при исходе». Ради спасения самой души. Есть дом души, а есть уж, наконец, и сама душа, которую нужно от смерти спасать. «Убелюсь». У Даниила читаем, 12 глава. «Многие, это в последних временах, страданий много будет страданий, но многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут». «Убелюсь» предполагается участие человека в деле очищения. Но очищение, образ очищения – это переплавка металлов, как мы говорили. Но создается противоречивый для чувства образ. Кропление иссопом совершалось кровью, а омыть себя Давид просит до белизны, что белее снега. И с этим мы будем постоянно встречаться в Священном Писании. Когда создаются образы непредставимые для наших чувств, непредставимые с точки зрения нашей психологии, ну, тогда ищи духовный смысл, каковой здесь и есть. Господь говорит в речи к Иову о Боговоплощении, которое изображалось как сгущение из облака, сгущение влаги. «Входил ли ты в сокровищницы снега?» Воплощение Господа сопоставляют с выпадением белого вещества, снега или града. Это один из самых выразительных образов. «Входил ли ты в сокровищницы снега? И видел ли сокровищницы града, которые я сберег на время бедствия?» Ну, о Голгофе речь. «На день войны и битвы». То есть решительная битва – это пролитие божественной крови. Именно божественной кровью человек может, падший снега, убелиться. Все на свои места. стало. И об этом говорит кропление сопом. И пророк Исаия подтверждает: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег, я убелю вас. Слуху моему возрадуются». Так, ну, мне сразу тут непонятно. Значит, дай мне слышать радость и веселье. Почему слышать? Слышать радость и веселье. Откровение Божие превосходит границы любого из наших чувств. Но преимущественно оно изображается через слух. То есть слышать радость и веселье – это именно прийти в богообщение. Давид просит больше, чем о прощении и всецелом очищении. Это очень важно для покаяния. Это постоянная тема будет у него проходить в покаянных псалмах. Чего хочет человек в покаянии? Богообщение. Не просто простили, простили, побежал по своим делам. Нет. Кающийся знает, куда идет. Он обязательно должен иметь в виду конечную точку своего пути. А конечная точка пути есть единственное реальное богообщение. И это есть непременная часть молитвы. Блажен, кому оставлен грех. Вот что такое блажен, кому... Ну, грех оставлен. И что, ты уже блажен? Да. Потому что ты получил блаженство. Грех вытеснен. А вместо него что? От Бога, божественное присутствие, блаженство. Вот так надо понимать слова разрешительной молитвы, которую читает священник в таинстве исповеди. Чего просит священник, когда читает над нашей головой разрешительную молитву? Присоединить кающегося к церкви, то есть вернуть его к богообщению. Но и сам кающийся должен знать, чего он в конечном счете хочет. В предельном случае, как Давид. Псалом 7. К этой мысли, к развитию этой мысли. Давид просил судить себя по совершенству своему. Вот, он достиг некого такого вот состояния, вообще специфический, у него термин для него есть. Его переводят как непорочность. Но непорочность – это через отрицание. А на еврейском это утверждение. Это положительное качество, которое называется совершенство. «Суди меня, Господи, по совершенству моему во мне». То есть того, что я успел достигнуть как предел. «Суди меня по самой строгой мере». Вот так молится только человек, который порывается к святости. Вот без этого порыва покаяния не будет, конечную точку пути. Всегда мы должны иметь в уме. Это непременная часть молитвы. Покаяние. Возрадуются кости. Так, кости. Кости. Что ты сокрушил. Значит, Бог сокрушил кости. Да, в покаянном псалме 6 Давид говорит: «Смутились кости мои». Это значит, что смущение души перешло в плоть, то есть остов не держит человека прямо. Это такой близкий смысл. И более отвлеченно его толкуют святые отцы. Писание именует члены внутреннего человека именами членов телесных. Так можно представить и кости, которыми поддерживается стройность и связь между душевными силами. В Псалме 50 говорит Давид: «Остов – костяк, скелет его внутреннего человека сокрушен». Кто же это сделал? Возрадуются кости, что ты сокрушил. Возрадуются кости смиренные. Понимаете, вот есть в переводе на греческий такая особенность. Не всегда решаются переводить так, как написано. Кости ты сокрушил. Почему Бог сокрушил? Понять можно опять-таки из истории грехопадения. Напоминаю, очень кратко, потому что этому целая была беседа посвящена. Когда мы говорили о грехопадении. Когда Бог говорил Адаму и жене после грехопадения, мы наблюдали, что его слова были нацелены дойти до нутра. И Писание ясно показывает нам, в истории грехопадения глубину души, откуда рождается покаяние. Оно идет из утробы, источника страданий, страдания. Оно затрагивает, сотрясает весь состав человека. Почему Адам дал жене имя Ева? Ева что значит? Жизнь. А почему? А потому что она была. А что у женщин связано с материнством? С родами, что связано? Это вот специфическое, это вот терпение этой печали, этой скорби, этой боли. Так вот, когда он дал, Адам дал жене имя Ева, это значит, что он достиг сострадания к ней, как матери скорбной, матери рожающей. А потом Господь буквально одел людей в покаяние. Помните, кожаные хитоны, как толкует Ефрем Сирин, это шкуры убитых животных. То есть смерть возникла еще в раю. Первое жертвоприношение кровавое произошло в раю, и люди оделись в покаяние. Возрадуются кости, что ты сокрушил. Давид воспринял слова пророка Нафана. Вот нечто Нафан сказал, и с Давидом это произошло. Как он раньше говорил, наказывает меня внутренность моя. Весь костяк душевных сил, чтобы отстроиться заново, был Богом сокрушен. Вот это надо принять. Не к унынию, ну, так или иначе, мы все через это проходим. Кто как. Через вот когда сокрушается, человек сокрушается в человеке. И такая груда такая происходит. Достоевский пишет, что он разлагался на нарах. Лежит человек на нарах и разлагается. Вот, и вот его внутренний человек был сокрушен. Вот. Потом он понял, что это Бог сокрушил его внутреннего тогдашнего человека, чтобы заново его построить. Ты сокрушил кости. Это также признание, что Давида нельзя признать праведником. Он себя так и признает, потому что Господь хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Итак, дай мне слышать радость и веселье. Богообщение, вернее, меня. Возрадуются. А значит, радость и веселье. Какая-то такая радость. А когда кости будут радоваться, что опять человек приобретает структуру. То есть он может уже встать и что-то делать. Возрадуются кости, что ты сокрушил. Слава тебе, Господи. Вот сокрушил ты мои кости, значит, придется мне снова все начинать сначала. Говорит праведный Давид, согрешивший. Скрой, как там, отврати от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Скрой лицо твое от грехов моих, и все вины мои, эти вот самые вины, это вон, и все вины мои сотри. Скрой лицо, так же, как глагол сотри, означает в конечном счете «забудь», то есть «отвернись, Боже, скрой лицо Твое, чтобы не видеть грехов моих». Вот. Пусть это все греховное пройдет, отвернись от грехов, а от меня не отвернись, это в другом псалме, в другом стихе. Знаете, какая диалектика? Не отврати лица Твое от меня, а? Но отврати лица Твое от грехов моих. Есть капитальная мысль всего библейского мировоззрения, что надо отделять грешника от его грехов. Вот грех ненавидеть, а грешника любить. Скрой лицо. Интересный глагол «скрой лицо», он сразу у меня вызвал ассоциации с Каином, который сказал Богу: «От лица твоего я скроюсь». А Давид говорит: «Скрой лицо твое от грехов моих». Каин говорит: «Я скроюсь от лица твоего». Давид говорит: «Скрой лицо твое от грехов моих». Вот так по-разному устроили богопротивный и боголюбивый, диаметрально противоположным образом. Сердце чисто. Зижди во мне, Боже. и друг пав Абнаеву в утробе моей. Не решились перевести так, как написано. Написано очень сильно. Сердце чисто сотвори мне, Боже, и дух незыблем. Обнови в утробе моей. Вот сердце сотвори. Это поразительная вещь. О Сауле так было сказано, когда он был помазан в царя, Бог превратил ему сердце на иное. Вот что происходит, когда происходит помазание на царство. Или, как в притче говорит, сердце царя в руке Яхве. «Я же так согрешил, мыслит Давид, что нуждаюсь в полном изменении. Меня надо творить заново». Скажите, пожалуйста, а что было повторным творением человека? Священной истории. Человек сотворили, человек пал. А потом было повторное творение человека. Это было что? Нет. Бога воплощение. Это повторное творение. Родился новый человек. Бога человек. И он потом присоединяет к себе тех, кто хочет за ним идти. Сердце чисто, сотвори мне, Боже, и дух незыблем обнови в утробе моей. Что такое дух в утробе? Дух в утробе – это дыхание жизни, которое человек получил при сотворении. Бог вдунул в человека при создании из праха дыхание жизни. Всякому человеку Бог дает это вот дыхание. Дыхание жизни, как говорится в притчах. Дыхание человека. Конечно, это вот как мы дышим, без этого вообще наша плоть умрет, если мы не будем дышать. Здесь дальше идет образ. Дыхание человека – светильник Яхве, испытующий всю внутренность утробы. То есть дух где пребывает? Ответ – в утробе. Что такое утроба? Ну, утроба. Сами знаете, если знаете. А если не знаете, как это расскажешь? Где тот орган, который называется утробой, который может пребывать дух? Дух обнови, то есть воссоздай меня. Опять просьба о повторном творении человека. Дух незыблемый. Дух, ну перевели дух прав. Ну потому что очень трудно работать с этим незыблемым. Вообще непонятно, как его переводить. Но вообще это дух утвержденный, верный, твердый, постоянный, готовый к испытаниям. Дух готовый к испытаниям, пожалуйста. Как в псалме, готово сердце мое, Боже, это о Христе. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Вот так утверждено мироздание, не подвигнется. Утренняя заря, как сказать, утвержденная, как переводит, верная, что имеется в виду? То есть она непременно придет, верная. А вот нечестивый, это мы говорили, нет в устах его постоянства. Вот лжец, он достигает этого искусства. Он изменчив мгновенно. Нет в устах его постоянства. А Давид говорит, а вот ты дух-то вот мне вот такой дай, незыблемый, постоянный, твердый, верный, не качающийся. То есть в искушениях человек просит себе верности, твердости, постоянства, но не как душевных сил только, а с опорой на дух, который в утробе. А и там дух только силой Божией утвержден, а иначе все рассыпется опять. И опять придется строить себя заново, придется. То есть не душевные силы, а дух, который в утробе. Понимаете? Но и там дух Божий, только силой Божией твердой. Не отвержи и духа твоего, святаго, не отыми от меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа святого твоего, не отними от меня. Та же самая мысль. Скрой лицо твое от грехов моих, вот, но не отвергни меня от лица твоего. Надо разделять грешника и грех. Вот если это вообще ментальная процедура, вот, но ее надо делать постоянно. И если так усиливаться, все-таки отделять человека от живущего в нем греха, то тогда появится смирение, и доброжелательность, и любовь, и терпение, и многое что другое. Отделять надо грешника от греха. Так вот, незыблем дух, что в человеке, смотрите, и духа святого-то его не от меня, от меня. А дух я только что читал. Так. И дух незыблем обнови во утробе моей. И духа святого твоего не отними от меня. Дух, что в человеке, в утробе, встречается с духом святым Божьим. Вот как далеко зашел. Каяться называется человек. Он говорит, вот сделай так, чтобы дух мой в утробе, потому что как мне себя построить, как мне себя вытащить? Ты сокрушил, все, я согласен, все снова надо начинать. Сердце мне, сердце прежде всего, сотворить мне надо новое сердце, себя мне нужно обновить. Но ты мне все-таки дай вот это, чтобы дух незыблемый в утробе, ты мне сначала дух дай в утробе. Он не останавливается на этом. Он говорит, а теперь дух, который в утробе, пусть встретится с духом твоим святым. Возврати мне радость спасения твоего. Воздашь мне радость спасения твоего и... Возврати мне радость спасения твоего и духом рьяным или ревностным утверди меня. Вот дух ревности, опять тут большие сложности с переводом. Вот что означает ревностный. Это дух усердия, побуждения, рвения, рьяности, главное – валения и благоволения. Например, приходили все, кто подвигались сердцем, и все, кого побуждал побуждение, дух на войну. Господь отлагает гнев и говорит, возлюблю их вольно, рьяно, ревностно. Понимаете, как сказать? О войне сказано, народ оказал рвение. О жертве. Жертва по усердию, добровольная. То есть, имеется в виду совершенно очевидно, при всех этих вот различных контекстах, это дух, имеющий в себе самом источник благой воли. Вот его корень. Он в себе самом имеет источник воления, побуждения, хотения. Вот такой дух может быть в человеке от Бога утвержден. Духом ревностным утверди меня. Псалом 23, параллель к этому. По пути святости идет тот, кто не принял душу свою впустую. Простите, пожалуйста, а как это принял душу? Если человек – это только душа, как нам говорят психологи, душа и тело. А кто же душу принимает в тебе? Кто может принять в тебе душу? Вот есть некто в человеке, кто душу принимает, поднимает и несет. Тот же глагол, что «не поднимайте имя Господне впустую». Есть некто в человеке, кто душу принимает, поднимает, несет. Это дух, который в человеке. И в нем заключена тайна воли человека. Апостол пишет. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа какого? Нет, человеческого. Вот он. Кто знает, что в твоей душе? Знает кто-то. Мы просто с ним не разговариваем. Или он у нас там совсем куда-то ушел. Или мы его прогоняем. Значит, есть дух человеческий, знает, что в человеке. Да даст вам Бог крепко утвердиться духом его. Значит, у меня есть дух человеческий, который знает, что в человеке. Да даст вам Бог крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Азы психологии. Вот они, азы. Вот с этого надо начинать. Всякий психологический курс. Психологии без пневматологии, без учения о духе, не существует. Вне религии всякая психология – это набор приемчиков. Может быть, очень полезный при терапии, там, когда таблетку дать иногда надо человеку. Научу беззаконных путям твоим, и грешные к тебе обратятся. Что здесь имеется в виду? Церковь неотменяема есть мессия. Кто через покаяние присоединен к церкви, тот разделяет движение церкви в мир к тем, кто не научен и не обращен. Ни в коем случае нельзя отменять молитву об оглашенных. А такие требования раздаются. Ну, все, говорят, крещенные стоят. Да в округе все крещенные. Какая молитва об оглашенных? Зачем она нужна? Да очень нужна. Кому? Нам. Всем. Вот мы верные, мы крещенные. А молитва об оглашенных пусть звучит. Это нам напоминание, что церковь есть миссия. И причем церковь есть миссия по природе, а не по директиве. Поскольку верующий человек сам есть источник веры для других. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. То есть стань верующим и будешь миссионером. А ты хочешь быть миссионером сначала, ничего не получится. Вот сейчас епархия соседняя с Москвой, семинарист, ну, благой воли человека, вообще-то говоря, он владеет искусством рэпа. И он перекладывает евангельские истины на рэп. Вот, и на, я думаю, ну, боже мой, как же священноначалие к этому отнесется? Он других учит, чтобы они тоже рэпом разговаривали. Говорит, зачем это нужно? Для наполняемости храма. И происходит страшное явление. Вот я своими ушами слышал, даже головой потряс, думаю, точно слышал. Повторяю, произойдет реперизация епархии. Точно, вот точно говорю, сам слышал. Реперизация, реперизация. Новое словечко надо выучить. Реперизация епархии. Так вот, миссия – это вещь неотменяемая для церкви. Но кто может учить жизни других людей? Кто может учить жизни? Как жить? А вот тот, кто имеет опыт благодати и опыт богообщения. Только смиренный человек достоин стать учителем. Чем важнее истины, о которых ты говоришь, тем больше с тебя спрос. Научу беззаконных путям твоим, и грешные к тебе обратятся. То есть Давид прекрасно понимает, что если он просит себе богообщения, то он, соответственно, как нераздельную просит службу. Научу беззаконных. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего. Возликует язык мой о правде твоей. Избавь от кровей. Ну, краткая справка. Урия был иноплеменник, он не был еврей. Но по закону среди евреев, кто принимал обрезание, он присоединялся к народу независимо от этнической принадлежности. Поэтому Урия был царю слугой, но они же к народу Божьему одному принадлежат. Значит, Урия был Давиду кто? Брат, совершенно. А кто убил брата? Ему было сказано, глаз кровей брата твоего, вопиющих ко мне от земли. Да, избавь от кровей, то есть верни в общение и избавь меня от этого каянного греха. О правде твоей сказано, возликует язык мой о правде твоей. О правде твоей, вот где ударение. Правде твоей, потому что есть правда человеческая. Правда человеческая есть справедливость. Воздаяние равным. Воздаяние по делам. Вот этого от Бога вот, мы вправе не ожидать. Это важно. Не по грехам нашим Он сделал нам, и не по винам нашим Он воздал нам. То есть у Бога правда есть милость. Вот о чем будет ликовать Давид. Он хочет этого, именно этого. А, вот это вот, научу беззаконных путям твоим в иудаизме. Чтобы с меня взяли пример, тогда они раскаются, если увидят, что ты просил мне. Чувствуете? Тут миссия, посланность. Он чувствует, помните, он говорит, если посылает. И Давид говорит, меня же послали. Меня же послали служить людям, как царя, как воина, как поэта, как молитвенника. А что я натворил? Так вот, вернешь ты меня, когда в богообщение, я опять снова войду в вот это свое служение. Адонай, губы мои, отвори, Сидит, знаете, человек, все у него, все уже закостенело. Говорит, открой, открой, губы мои, открой. И уста мои возвестят хвалу твою. И последняя мысль. Хвала Богу о милости. Бога хвалят о милости, ибо никакая жертва человеческая не искупает грех. Ибо ты не восхотел жертвы, а я дал бы все приношения не угодно тебе. Ну, я уже говорил, вернусь, категорически неверный перевод. На греческий язык произвели, так оно и осталось. Все сожжения. Все сожжения – это только сожжение жертвы – это только техническая деталь. Все приношения – это жертва восходящая, центральная жертва. Сейчас она будет названа жертва Калиль. Или целиковая, когда жертву целиком приносили. Это указывает на жертву Христову. Ты не восхотел жертвы. То есть прощение греха есть не изъятие, а даяние. Блажен человек, которому не вменит Господь вины. Прощение есть даяние, обязательно, нечто положительное. Блаженство. А вот блаженство не даст никакого исполнения того, что положено по закону. Жертва Богу. А, ты не восхотел жертвы. Смотрим. Как, ну как это в иудаизме толковать? Ты не восхотел жертвы. То-то-то-то-то. Закон есть. Как это не восхотел? А что же мы, чем мы тогда занимаемся, простите? Мы же жертвы приносим. Это основная часть нашей работы. Очень просто. Ты не восхотел жертвы, толкуют так, потому что очистительное жертвоприношение не приносится за злонамеренный поступок. Так по закону. И все, и на этом ограничено все рассуждение. Ты не восхотел жертвы. Жертвы Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Ты, Боже, не презришь. Вот так. Кто познал, пишут отцы, что имеет нужду в помощи Божьей, тот совершает множество молитв. И в какой мере умножает молитвы, в такой смиряется его сердце. Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Смотрите, как замечательно сказано. На этом псалом Давида закончен. Вот. У нас там еще ведь что-то напечатано, да? Ублажи, Господи, помните? Сионы, да содержатся стены Иерусалимские и так далее. Ну, во-первых, стены Иерусалимские стояли во времена Давида, разрушены были во время Вавилонского плена. Это обычно, обычный прием для псалмов. Встречается этот прием, когда к псалму присоединяют несколько стихов, который соотносится с современным положением вещей. Вот евреи находятся в Вавилонском плену, а тут сказано, жертва Богу, дух сокрушен. А ты не восхотел жертвы? Ну как же? А вот мы сейчас в плену. Мы хотим в Иерусалим, мы хотим в храм. Мы хотим все-таки приносить положенное по закону. Мы хотим быть благочестивыми. Тогда ты восхочешь жертву правды в возношение и жертву цельную, тогда вознесут на алтаре твоем тельцов. Возношение вознесут. Оборот внутреннего содержания. Оправдывает желание пленных евреев вновь совершать все по закону. Они не просто по закону хотят делать, они хотят полностью жертву принести, потому что, если сказано, все возношения вознесут, вот, то это будет настоящая жертва. То есть завершается покаянный псалом прошением о благоустройстве церкви. Так, кратко отвечаю на вопросы на ваши. Считаете ли вы, что границы церкви и сейчас размываются? Значит, мне кажется, вы не совсем меня правильно понимаете. Я не говорю вообще о том, что сейчас. То есть сейчас исторический момент, он всегда разный, он всегда особенный. Я за ним не услежу. Если у вас возникают ассоциации, в связи с тем, что я говорю, ассоциации современной жизни, то я за них не отвечаю. Вот, границы церкви размываются изнутри и снаружи. В истории священной был один случай, известный вам, мы останавливались на нем, когда два сообщества, Богопротивное и Сыны Божьи, жили изолированно. Помните? Больше такого не будет, но один раз было. И как проникли каинитяне к Сынам Божьим? Как они проникли?
Через женщин,
совершенно верно. То есть, понимаете, это было только внешнее проникновение, за которым последовал внутренний разлад. После потопа начинается то состояние человечества, которое можно назвать современное человечество. Понимаете? Вот после потопа идет современное человечество. Идет разложение изнутри и снаружи. Какое более опасно? Причем от Писания, ответьте мне. Внешнее или внутреннее? Так логично, от Писания как? Вот помните, Ной должен был смолить ковчег. Вот он смолил ковчег снаружи и изнутри. Вообще смолил это, асфальтировал. Это была вот асфальт, это земляная смола. Но для чего? Это был способ гидроизоляции, если снаружи. А зачем изнутри? А внутренняя чистота нужна. Так вот сказано, что он снутри сначала его проасфальтировал, а потом снаружи. Как узнать тех, кто размывает границы церкви изнутри? Очень просто. У них есть две педали. Помните, мы говорили про две педали? Страх и выгода. Или по Фрейду как, помните? Эрос, танатос, в голливудском фильме. Секс и насилие. Но также здесь есть страх и выгода. Причем, если человек пребывает в иерархической какой-то структуре, страх у него совершенно будет особый. Вот самый яркий пример – это как епископы подписывали церковный регламент Петра I. Если я не ошибаюсь, их было 72. Их не стали собирать. Их сломали поодиночке. Представляете, церковь не дала ни одного мученика, ни одного исповедника. А почему? А потому что отец Петра Алексеевича потрудился. Все, кто были крепки, ну пусть они за обряд держались и так далее, всех перебили. Вот. Ни одного не оказалось мученика, все подписали. Вот, это страх специфический. Вот, выгода, ну есть чиновничья выгода, это власть, и другая, это просто деньги. То есть, смотрите, вот как себя, вот что значит размывается церковь изнутри. Это значит, что от общины такой человек, от общего церковного достояния человек берет себе деньги, а в отношении к нижним он проявляет неограниченную власть. Значит, вот если видите человека с двумя педалями, ну, вот просто имейте для себя в виду страх, которого вы не видите, но который там есть. Они очень пугливые такие люди, очень. Они трусливые, настоящие. У них дерзновения нет, опоры нет. С одной стороны страх, а с другой стороны выгода. Вот когда такого человека наблюдаете, вы просто имейте в виду. Вот здесь через него происходит размывание. Какой перевод псалмов на русский язык вы рекомендуете? Да, виноват. Виноват я перед вами. Надо было сразу сказать, что когда передо мной лежит текст, я излагаю вам, идет сначала церковно-славянский. Значит, каждое словечко идет, если что-то непонятное, или схождение церковно-славянского с греческим. Все это оговаривается в примечании. Сравнивается греческий текст и еврейский текст. Это совершенно невозможно рассказать. Это надо только читать. Когда мысль идет сразу на нескольких уровнях. А язык только один у человека. Вот, почему я все-таки сейчас ориентируюсь на еврейский текст. Очень выразителен он. Он такие дает детали, которые в принципе никаким другим языком не могут быть вмещены. А греческий текст, посмотрите, вот псалтирь вышла. Хороший перевод на русский язык. Вот. С греческого перевода. Да-да-да, с греческого перевода на русский язык хороший. Тут только этот... А вот иеромонах, он только написал предисловие, но, судя по всему, он самый автор. Так, из монашеской скромности, это Амвросий Тимрот, такое есть. Вот другое, понимаете, то есть все, вот, это перевод на русский язык с церковно-славянского. Ну, здесь-то уже понимаете, как все будет далеко. То есть с еврейского на греческий, с греческого церковно-славянского, с церковно-славянского на русский. Ну, это слишком далеко. Поэтому при всем уважении к церковно-славянскому и греческому тексту, вы знаете, как я к этому отношусь. Я следую за еврейским текстом, а когда будут существенные расхождения, обязательно буду об этом говорить. Так. По-вашему, получается, что главное – это молитва, а не богословие? Конечно. А какие у вас ваши сомнения были? Понимаете, если я с вами говорю словами, понимаете, вот сегодня мы занимались мистическим богословием, мы просто уясняем некоторые понятия, то это только помощь молитве, а не что иное. Вообще молитва – это не всегда то, что написано. Молитвословие или служебники. Часто человек молится, сам того не зная. Почему? Молится, сам того не зная. Он даже, может, и к Богу не обращается. Сознательно. А душа его молится. Потому что душа глубже, чем сознание. Понимаете? Молиться-то надо душой. Иногда человек не сознает, а душа у него расположена. Он трудится, он терпит, он страдает, он милует. А Боге не думает, он делает это. Душа у него расположена, как сказал Давид, помните? «Расположусь и услышу, и буду наблюдать, что ты мне скажешь». Так, тут вопрос, конечно, вот такой вопрос. Ой, ну я знал, что не надо было мне отвечать, потому что это про педофилию. Значит, потому что точно скажешь, а потом тебя заставят еще раз пересказывать и заглубляться. Вот давайте сделаем так. Давайте сейчас я вам отвечу про коррупцию, и больше мне вопросов не задавайте. Как бы вас это ни волновало. Вот, причина педофилии есть коррупция. Вот так было высказано такое суждение. На чем оно основано? Что такое педофилия? Возьмите в дневнике писателя Достоевского. У него есть рассказик, маленький мальчик у Христа на елке. И прочитайте его вслух, чтобы кто-нибудь вас слушал. Вот с вашей душой будут происходить какие-то события. Значит, человек, который может надругаться над ребенком, у него нет сострадания, и он начисто лишен того, что такое милость. Это химически чистый грех. То есть надругательство над ребенком – это химически чистый грех. Как это может быть? Это только если личность грешника демонизирована. Понимаете? А откуда эти бесы вошли? Откуда же эти бесы берутся, что они входят в человека? Вот. Было мало педофилии, вдруг стало много педофилии. Что это, психология? Нет. Это духовное явление. Вот давайте я вам сейчас напомню, что это такое. Смотрите. Помните, сколько этапов греха в истории грехопадения? 8. Ну, давайте посчитаем. Смотрите. Вот все на пальцах. Всем видно рука моя, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, мизинчик. Появление греха. Еще не грех, появление помысла. Это еще не грех. Собеседование. Пошел. Вот грех пошел расти, видите? Собеседование. Вот центральный момент. Это услаждение. И дальше по наклонной. После услаждения идет пленение. После пленения идет разжение, за разжением идет падение, за падением идет совращение, и за совращением идет совместный грех, который обладает своей специфической сладостью и обладает такой способностью, он захватывает массы, захватывает людей. То есть совместный грех, когда грех достигает вот этой стадии, совместный грех, происходит колоссальное усиление греховной энергии. Только два явления есть, которые являют нам совместный грех. Это революция и это коррупция, когда она достигает некоторой стадии развития переходит черту, и когда коррупция становится системообразующим фактором в государстве. Перечитайте «Сон Раскольникова». Но ведь недаром же мы так останавливались на Достоевском обстоятельно. Как он сказал, трихины вошли в людей. И трихины эти были микроскопические существа, и это были духи. Когда совместный грех достигает вот этой стадии, которая называется коррупция, как системообразующий фактор жизни, это второй после революции. Второе после революции явление, страшное явление греха. Мы сейчас живем вот в эту эпоху. Поэтому будет и педофилия, и детская жестокость, и немотивированная агрессия, и люди по бытовухе будут друг друга мочить, сами не зная, зачем они это делают. Дух пошел, шатнулся. Вот к чему христиане призваны. Мы должны этому духовно противостоять. Все, больше про коррупцию не будет спрашивать? Все.